Славянофильство совершенно отчетливо заявляло о своем самом положительном отношении к национальной религии народа, то есть к православию. Многие исследователи славянофильства, можно сказать, почти все, прямо утверждают, что если попытаться очень коротко сформулировать основное ядро славянофильских идей, то можно это сделать с помощью известной формулы, которая принадлежит не им. Формула, выражающаяся в трех словах: православие, самодержавие, народность. Это вот, собственно, те три кита, на которых, стоя, славянофильские вожди считали возможным и необходимым построение новой культуры, новой жизни политической и социальной в России. Именно на них – православие, самодержавие и народность. Ну, по-видимому, здесь не требуется какой-то особой интерпретации этих вещей. Может быть, следует только сказать в качестве оценки их. И действительно, я вам скажу, нужно было иметь мужество, даже, я бы сказал, поразительное мужество, чтобы выступить с защитой православия, не только с защитой, а указать на православие как на основу построения культуры в России. Одну из основ, без которой невозможно подлинная культура русского народа. И не только нашего народа, но и той культуры, которая может оказать свое самое положительное воздействие и на культуру других народов. Вам понятно, почему требовалось мужество? Во-первых, их было очень мало, славянофилов. Все общество светское было заражено западными идеями. И поэтому скажу вам так. Когда славянофилы выступили своими идеями, то воспоминание одного из них – хохот и ругань сопровождали их и обрушились на них. Как часто это бывает в истории. В отношении самодержавия славянофилы пришли к выводу, который теперь может быть оправдан более чем когда-либо. Они увидели, что значит республика и что значит республиканский демократический строй. Они увидели, какая идет борьба партии, закулисная борьба за свои интересы, партийные интересы, перед которыми интересы народа и государства часто блекнут или, по крайней мере, отходят на второй план. О том, что эта так называемая демократическая форма правления связана, как часто, с подкупами, с махинациями, с нечестностью, лишь бы пробиться к власти любыми путями. И на вершину этой власти всегда выходит не самый лучший человек, а самый ловкий человек. А эта ловкость очень и очень часто далеко оказывается совсем не честностью, которая столь необходима для главы государства. Вот по этой причине они утверждали, что самодержавие является лучшей формой правления. Самодержец не подкупен. Это уже огромнейший положительный факт. Ему ничего не нужно. Он обладает и так полнотой власти по наследству. И он все в его руках. Он самодержец. Ему не надо бороться за власть. Ему не нужно никаких интриг и подкупов, хитростей и так далее. То есть снимается вот этот очень серьезнейший элемент или момент, если хотите, да, момент в области властных структур. Поэтому, несмотря на все недостатки отдельно государей, а никто так резко не критиковал, например, Петра I, как славянофилы, кстати, куда больше, чем западники. То есть не только больше, а более того, как раз славянофилы давали уничижительную критику Петра I, а западники защищали. Понимаете, как все перевертывается. Кажется, западники стояли за республику и должны были бы бороться против самодержавия в любой форме. Нет, защищали Петра и защищали эпоху XVIII века. Те же, кто стоял за самодержавную власть, как раз критиковали, резко причем критиковали Петра и эпоху XVIII века, за что, кстати, очень здорово страдали. Страдали в смысле, были притесняемы и гонимы, вплоть до, если хотите, заключения в тюрьмы даже, вплоть до запрещения печататься. Правда, интересные парадоксы? А все объясняется существом дела же. Славянофилы говорили о сущности самодержавной власти. А эти лица, эта эпоха как раз отступала от этой сущности. Как раз была искажением этой самодержавной власти, ее карикатурой. Западники же, напротив, утверждая республиканскую власть, в то же время видели своей главной задачей распространение и утверждение идей Запада, этого духа западного. И прекрасно видели и понимали, что как раз Петр I и его преемники это делали как нельзя лучше. Вот этим объясняется такое, на первый взгляд, ну, такая парадоксальность, что ли, отношения славянофилов и западников, с одной стороны, к власти как таковой, с другой стороны, с конкретным представителем этой власти. Так вот, второй, значит, опорой, на которой возможно построение новой культуры для славянофилов, было самодержавие. Они стояли за него. Именно за то самодержавие, которое было провозглашено на соборе, Московском соборе 1613 года, когда было заявлено о том, что государь ответственен только пред Богом. Вот что называется самодержавием. Только пред Богом. Попытка установления так называемой конституционной монархии и ее установление на примере британской монархии, это есть нечто иное, как полное искажение самой идеи монархии от слова «монос» и «архи» – «единоначалие». Это искажение. Это получается примерно то, что случилось с неудачным художником, который нарисовал собаку, а подписал «се лев», а не собака. Народность. Вот этот термин, может быть, наименее понятный. Что подразумевали славянофилы под этим термином? Под народностью в данном случае, в плане построения русского государства и русской культуры, они в первую очередь имели в виду русскую общину. Вот мы о ней, к сожалению, очень мало сейчас знаем, об этой общине. Что она из себя представляет? Забыто все это. А на самом деле это же удивительное явление. Но я обращу внимание, приведу в качестве примера хотя бы только вот следующий такой очень жизненно близкий момент. Дети сейчас не могут справиться с одним-двумя там ребенком, детьми. Не знают, как воспитать. Очень трудная проблема. В общине никакой проблемы не было. Имели по 10, по 15 человек детей. Почему никакой проблемы? В чем дело? А в том дело, дети в определенном смысле, в плане воспитания, были все дети общими у всей общины. Каждый взрослый, ему никто ничего не говорил. Он сам знал, что он ответственен за любого ребенка этой общины. Поэтому каждый имел, не только имел право, а должен был даже сделать замечание или даже схватить за вихры того, кто ведет себя неправильно. Неуважительно отнесшийся к старшим, а тем более оскорбившим ее, публично, будь он даже уже парнем, с него снимали штаны и секли. потому что так определяли старейшие люди общины. Вся община воспитывала человека. Вся. И воспитывала на каких началах? Вот когда только вот порасскажут вот старые люди, действительно поражаешься, какие были замечательные нравы, я бы сказал. Именно нравы, какие были высокие у людей того времени. Какие были праздники чистые, какие были встречи чистые, какое было действительно настоящее веселье, без угара, без этой музыки, сколько пели, наш народ всегда пел. Вот на Украине, я знаю, сейчас еще поют, еще остается там вот этот общинный дух, и там сколько песни, идут на работу, пение, там поют. Все время сколько радости было в душе, какое единство было, какое действительно единство духа и души было в русской общине. Вот что воспевали славянофилы. Русскую общину. Это действительно как некое единое тело, в котором один за всех и все за одного. Вот они считали, что на этих началах можно устроить и все государство, что сам монарх должен быть кем? Вот своего рода старостой в общине, который избирался самым, как самый уважаемый человек. Я понимаю, что здесь, может быть, были какие-то элементы идеализма, что то, что хорошо, правильно для одного масштаба, то неприложимо для другого. Но, тем не менее, их идеи были прекрасны. А я вам скажу, что в любой красоте присутствует истина. Так вот, будем говорить теми тремя основаниями, на которых они думали построить это новое. Этими основаниями были названы только что сейчас. Но особенно я бы хотел еще раз вам повторить, что главной отправной их точкой, их мировоззрения являлось православие. Это люди, которые были замечательны сами по себе, в своей именно православной убежденности, по своему духу и по своей чистоте. Вот когда почитаешь, познакомишься с их биографией, просто поражаешься, что это за люди. Какие-то удивительные просто люди были. Но вот я вам обещал сказать о том, что я говорил до времени. Например, Кирьевский был убежденным гегельянцем. Совершенно верно. Потом, когда он женился, а жена у него оказалась очень православным человеком, то она начала ему подсовывать понемножечку православные книги. То есть он, конечно, был православный, что вы, по названию. Начал ему так подсовывать по совету своего духовника. И в частности подсовывать что ему? Святых отцов. Сначала он, так сказать, с некоторым сверху вниз презрением, а потом заинтересовался этими книгами. Потом увидел там, какая там глубина. И, наконец, он стал тем человеком, который сделал очень многое для проповеди православия в России. Ивану Васильевичу Кириевскому принадлежит целый ряд работ, вообще, я вам скажу, замечательных. Он очень многое сделал для изданий в Оптиной пустыне. Но если хотите, он же был постоянно у ног старца Макария Оптинского. И все делал именно с его благословения. Участвовал самым активным образом в издании святоотеческой литературы и другой литературы Оптиной пустыни того времени. Хомяков же, конечно, был личность вообще уникальная, надо сказать. О нем бы нужно просто отдельно говорить. Скажу только, что Хомяков относится к той категории очень редких для того времени лиц. Он был из дворян. К той категории очень редких лиц, которые с детства и до конца жизни не претерпели никаких мировоззренческих катастроф или каких-либо изменений в своей жизни. Мы знаем многих людей, которые впоследствии были очень православными. Ну, тот же хотя бы Кириевский. Но он пришел к этому непросто. Пришел через отрицание, через увлечение Гегелем и западной философии. Или тот же Достоевский, который прямо заявлял: «Непростой же я мальчик, и моя Санна через горнило сомнений пришла». Вот. И действительно, Хомяков в этом отношении представлял себе редкостное исключение. Его жизнь, я бы сказал, в высшей степени интересна. Но этим, видимо, надо бы просто, если бы мы смогли, заняться бы просто отдельно. Я хочу вам сказать другое, что эти движения западничества и славянофильства в своем столкновении не пришли к какому-то синтезу, не дали какого-то единства, не образовали чего-то третьего. Поразительным промыслом Божиим все старшие славянофилы скончались очень рано. Поразительно просто. Они прожили очень мало. Западничество победило. И хотя мы находим отдельных мыслителей, которые мужественно продолжают нести славянофильские идеи и в последующую эпоху, после их кончины, тем не менее, вся основная атмосфера жизни русского общества, общества элитарного, общества интеллигентского, вся была поражена западническим настроением, западническим духом. К сожалению, это факт. Да, я должен сразу вам сказать, что какое имеет это отношение к нашей с вами дисциплине. Мы с вами, может быть, сегодня займемся отдельно одной из тем «Богословские воззрения славянофилов», и в частности их понимание церкви, отношение к церкви. Тема очень важная и интересная, которая может нам многое с вами дать. Но я хочу сейчас сказать, какое отношение имеют к нам вот эти два культурных течения. Ну, западники, понятно, какое отношение. Предмет, так сказать, критического рассмотрения их взглядов в плане религии. Но здесь ничего нового, ничего интересного нет. Ни аргументов с их стороны нет, ни идей. Поэтому вот то, чем вы занимались и знакомились, например, с системами и с воззрениями, лучше сказать, того же Гегеля, отчасти Канта, Шлейермахера, Фейербаха, этим самым вы уже познакомились с идеями западников. Вот славянофилы представляет больше интерес. В каком плане? Они дали очень много интересных идей в плане апологетическом. Вот я в прошлый раз вам уже сказал, что вот тот же спор нестяжателей с иосифлянами. Посмотрите, как хорошо Кириевский обозначил и временные рамки этой дискуссии, и указал, просто поразительно точно указал, замечательно указал на причину, как возникновение этой дискуссии, так и на причину победы иосифлянства в этой дискуссии. Указал и на следствие этой победы в жизни церкви как таковой. Ведь мы же сейчас живем под знаменем иосифлянства, вы понимаете это? Мы же иосифляне. Это же надо понять. Правда, находятся некоторые такие, которые еще заявляют там что-то другое. Но это люди-скептики, которым все не нравится, или я не знаю, что еще. А мы иосифляне. Нестяжатели нам совершенно не нужны. То есть, ну, можно сказать, мы украсим их гробы цветами. Давайте, это можно украсить. Но они нам не нужны. А они все еще где-то такой в углу еще что-то протягивает голосок иногда, мешают нам жить. Но мы иосифляне. Это нужно понять. Так вот, славянофилы подали целый ряд интереснейших идей. Я вам сказал, в этом плане. А возьмите, например, то, чем мы с вами сегодня займемся, учение Хомякова о церкви. Сколько интереснейших вещей, причем не просто интересных. Мало ли кто что интересное скажет. Речь идет не об интересе, а о пользе. Это глубокие идеи. Решается целый ряд глубоких богословских проблем, которые не имели решения до того времени, и которые только благодаря им, если хотите, нашли решение в последующей даже богословской мысли. Ведь вы знаете, мы же должны осознать, что продвижение науки всегда осуществляется за счет личностей, пока не найдется какой-то человек, который решит ту или иную проблему. Кажется, все хорошо идет, проблема стоит, ее подчас даже забывают или стараются обойти, пока не находится человек, который решает эту проблему или находит путь к решению этой проблемы. Иногда даже выражается не очень точно, не очень, ну, корректно, говоря с точки зрения богословского языка, а это имеет отношение как раз в Хомякове, не очень корректно, не очень точно, он не имел образования, но он указал идею правильно, решение верное. Так вот, славянофилы, в частности, ну, конечно, в первую очередь, друзья мои, это, конечно, Хомяков. Хомяков Алексей Степанович, да. Вот, славянофилы для нас очень важны своими идеями. И как это ни удивительно, в области богословия. Хотя никто из них, ни один из них, не кончал никакой духовной школы и не был каким-либо священнослужителем. Но Хомяков прекрасно знал отцов. Причем он читал их в подлинниках. Он очень много знал языков, я даже не знаю. Ну, не менее десятка, по крайней мере, языков знал. Греческий, латинский-то он прекрасно знал. Да. И он читал их в подлинниках. Память у него была потрясающая. Он помнил все, что когда-либо читал. Все. Его эрудиция была совершенно уникальной. Такие люди, как Хомяков, вообще, видимо, рождаются, что называется, раз в столетие. Да, есть такие феноменальные личности, сочетающие колоссальные способности с гениальной, буквально, какой-то прозорливостью, с гениальностью ума. Вот в этом отношении славянофилы для нас с вами интересны. Чем, если хотите, ну, не завершается, конечно, а во что, ну, выливается вот этот идейный спор, подчас даже конфликт славянофилов и западников. В данном случае речь идет, и я хочу вам сказать, не о каком-то комплексе идей или новом движении, нет. Я хочу сказать совсем о другом. Вот эта вот дискуссия между двумя направлениями выливается в то явление, которое наиболее точно, ясно, я бы сказал, великолепно было выражено в философии Владимира Сергеевича Соловьева. Если хотите, Соловьев на самом себе, в своем творчестве отразил то, к чему пришла дискуссия между этими двумя движениями в России. Вы хотите знать, к чему оно пришло? Познакомьтесь с творчеством Соловьева, и вы увидите. Ну, хорошо, о Соловьеве мы все-таки с вами поговорим. Совсем не потому, что он вот именно заслуживает того, как особого внимания, как мыслитель, но он действительно интересный мыслитель. Но именно потому, что он является своего рода вот этим выражением того, к чему пришла наша мысль вот в этой дискуссии, в этом, если хотите, споре, что ли, между западниками и славянофилами. Ну, хорошо, друзья мои, я на этом заканчиваю, видя ваши кроткие лица.